И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Наболел вопрос у граждан. Ты художественный фильм «Девятаев» посмотрел?
Да, посмотрел художественный фильм «Девятаев». Посмотрел все обзоры, которые были сняты по мотивам художественного фильма «Девятаев». Но я сразу скажу, что мне эта картина не понравилась. Не понравилось вообще, вот от слова совсем. Я согласен с теми нашими коллегами, которые считают, что эта картина продвигает идеи примирения с врагом. Да, примирение с коллаборантами, примирение с теми, кто изменил присяги и родине и сражался в рядах, ну, по сути, нацистской армии против советских граждан. Да. Этот мотив мне не понравился, он мне не близок. В каком-то смысле он носит даже кощунственный характер. Но поговорить я хотел бы не об этом. Это моя точка зрения. Я бы хотел поговорить о том, что в картине, на мой взгляд, скрещены две истории. То есть, в историю Девятаева искусственным образом вживлена совсем другая история, совсем другой сюжет, который тоже имел место, который знают историки, но о котором не говорят. То есть, вот такое... Это не совсем экранизация истории Девятаева. Вот. Потому что, как уже неоднократно было отмечено моими коллегами, никакого летчика-коллаборациониста друга у Девятаева не было, и откуда он, в принципе, появился, в этом сюжете совершенно не ясно, потому что в Лодзе эскадрилья РОА не базировалась, она находилась совершенно в другом месте, и вот когда я об этом вспомнил, я также вспомнил и о том, что там была история с переходом советского летчика на сторону нацистов в Восточной Пруссии вместе под названием Марисфельде. И была история про дружбу двух советских летчиков, которые совместно впоследствии бомбили позиции Красной Армии. Партизан.
Кто это такие?
Партизан. Речь идет о двух героях Советского Союза, о Брониславе Антилевском и Семене Бычкове.
Которые... Это известнейшие персонажи, да.
Да, это известные люди. Это два летчика, которые, обладая статусом, званием Героя Советского Союза, тем не менее, перешли на сторону противника. И не просто перешли, но и участвовали в боях на стороне власовской армии, а их имена активно использовались во власовской пропаганде. То есть, они своим переходом на сторону врага еще и способствовали переходу других людей, потому что, конечно, в агитации звучало, что уж раз вот сталинский сокол, это тут уже снова за нас, то и вам тоже обязательно нужно. Значит, это трагическая история, потому что и тот, и другой, и Антилевский, и Бычков, это были молодые люди, и, конечно, они были подвергнуты жесточайшей идеологической обработке. Антилевского обрабатывал уже перешедший до этого на сторону нацистов предатель Мальцев. Мальцев пострадал во время репрессий. В конце 30-х годов он был арестован, видимо, подвергался физическим воздействиям, но оправданно выпущен.
Угу.
Вот. И он не находился в заключении в начале войны. Вот он попал в оккупацию. В 1942 году писал мемуары в Ялте. Писал мемуары о том, как над ним издевался НКВД. Его заслуги были оценены по достоинству. Он стал бургомистром Ялты.
О.
Ну и постепенно был принят на службу как доверенное лицо. И вот именно этот человек и занимался формированием эскадрильи РОА. Естественно, под самым плотным немецким контролем. Власовской армии это была пропагандистская агитка, которые никакой власти не давали. И только катастрофический ход событий на фронтах Второй мировой войны, в первую очередь на Восточном фронте для немцев, он сподвиг-таки немецкое руководство и даже такого откровенного расиста и славянофоба, как Генрих Гиммлер, согласится с тем, что русским дадут оружие, и они будут сражаться как некое формально отдельное образование на стороне Третьего Рейха. И вот тут-то Мальцев с готовностью включился в работу, и та идеология, та система, с помощью которой он обрабатывал пленных, она как раз в фильме представлена довольно неплохо, достоверно. С одной стороны, это идея о том, что вы все предатели Родины, и вас 100% расстреляют, отправят в лагерь.
Хотя что является ложью.
Это ложь, конечно.
Потому что особенно в 1944 году.
Приказ 270 – это приказ, который был нацелен именно на то, чтобы предотвратить добровольную сдачу в плен. И это четко следует из его содержания. Я бы просто прикрепил текст этого приказа к ролику, чтобы каждый мог прочитать. То есть, там речь идет... Этот приказ был издан в самый разгар немецкого наступления лета 41-го года, когда... Конечно, часть военнослужащих была деморализована, и действительно отмечались переходы на сторону противника, срывали знаки различия, сдавались в плен целенаправленно. Вот. Но между сдачей в плен и попаданием в плен есть большая разница. И понятно, что огромное количество людей, которые уже к этому моменту бежали или вернулись из плена, пройдя фильтрацию, вернулись в состав вооруженных сил и продолжали сражаться на фронтах Великой Отечественной. Вот это достаточно очевидный факт. И ни в какие лагеря их не отправляли.
Точно так же, как, по всей видимости, поддерживая связь с домом. Если мы вместе с Васькой из одного училища, Васька попал в плен, а я вижу, что происходит с его семьей, что-то семью никто не репрессировал, но и по этапу не ушли.
Это было бы достаточно нелепо. Все прекрасно знали, что даже сын Сталина попал в плен. Ну, и если все попавшие в плен в предатели, то и сын Сталина, что ли, предатель автоматически. Да, то есть, это даже с пропагандистской точки зрения нелепо. Вот, потому что сыновья практически всех руководителей государства они были на фронте, за очень редким исключением некоторые из них в плен попадали, и что же, все предатели, что ли? Конечно, нет. Вот, то есть, речь в приказе идет именно о добровольной сдаче в плен. Необходимо было предотвратить это, и это жесточайшая ситуация 1941 года. Но пропаганда такая в лагерях немецких, она была, действительно, она была, и, может быть, она на кого-то и воздействовала. То есть, конечно, там работали люди, которые были нацелены на психологический слом. То есть, сломать человека, заставить его разувериться и перейти на сторону противника. То есть, это могло быть. И вот таким образом Антилевский был соблазнен, а дальше они каким-то образом вовлекли и второго героя Советского Союза Семёна Бычкова. И тот, и другой оказались в плену уже у Советского Союза, да, и началось следствие. Следствие интересовалось, как же так вышло, что вы изменили родине, герою Советского Союза. Вот. И Бычков, естественно, стал рассказывать, что его к измене принудили, потому что Антилевский и второй еще один летчик Варахтин жесточайшим образом его избивали. И вот по причине физического воздействия он перешел на сторону врага, ну, естественно, с целью, так сказать, при первом попавшемся удобном случае перебежать назад. Ну, и совершенно непонятно, почему этого в конечном итоге не произошло. И в результате появились показания еще одного свидетеля, Плющева-Власенко, который прекрасно знал и Бычкова, и Антилевского, и Мальцева, он тоже был летчиком эскадрильи Руа, который категорически отрицал вот эту версию об избиении, о физическом воздействии, наоборот, указывал, что Антилевский и Бычков были друзьями, у них были дружеские отношения, они действовали совместно, никаких конфликтов не было.
То есть, понятно, ели колбасу было... и пили баварское,
да, то есть, понятно, что была психологическая обработка, наверное, да, но это сработала именно эта психологическая обработка, а не физическое принуждение. Вот. Ну и в конечном итоге и тот, и другой, как вы совершенно верно сказали, они отметились бомбежками противника, коим была Красная Армия. То есть выступили против своего народа. И вот эта история про двух друзей, которые все-таки пошли бомбить, поднялись в небо и пошли бомбить Красную Армию, она, как мне представляется, и была вживлена искусственным образом в сюжет, в историю Девятая.
Абсолютно непонятно еще... зачем. Я да. понять не смог. Причем там вот... в кино-то, то есть, если вот ты рассказываешь историю, да, тут как-то это. Ясно. А с этим самым Девятаевым в кино там вообще непонятно. Между ними нет никакой связи, что летчик Миша, который положительный герой, и летчик Коля, Миша к нему всей душой, а Коля шлет его подальше, стреляет в него из пулеметов, бьет колесами по крыше, и ну, папе только не говорит. Ты о чем вообще? Где конфликт-то внутри? И что ты там за него так впрягаешься, за этого Колю, папе, я не скажу, понимаешь, уже после войны. Абсолютно отсутствует какая бы то ни была мотивация.
Мне тоже показалось психологически это не мотивировано. Дело в том, что сам сюжет о двух друзьях, которые оказались по разные стороны баррикад, он не нов. Это, в общем-то, известный сюжет мировой литературы, и там, в той или иной степени можно его найти где угодно, там, например, в «Капитанской дочке», когда... Швабрин оказывается за Пугачева, а Гринёв оказывается против. Вот два бывших друга теперь враги, закляты при этом. Да? Я не знаю, может быть, Тимур Бекмамбетов смотрел фильм «Капитан Америка 2. Зимний солдат». Это очень... На самом деле, реально коллизия Девятаева, она очень похожа на коллизию фильма «Капитан Америка 2», где Стив Роджерс в течение всей картины с влюбленными глазами наблюдает на своего бывшего друга, тоже боевого офицера, с которым они воевали во время Второй мировой войны. Вот, то есть, он фактически влюблен в него. Вот, но там-то хотя бы Баки, друг «Капитана Америки», он-то зомбирован. Вот, и понятно, почему он всех убивает, совершает злодеяния. А Коля-то никем не зомбирован. Коля-то сам сделал выбор ради колбасы и пива. И здесь это не мотивировано. Точнее, конфликт сам, может быть, он и мотивирован, но не мотивирована вот эта любовь Девятаева к Коле. И то, почему он совершенно игнорирует то, что Коля, например, убил... такого же русского офицера, который пытался бежать вместе с Девятаевым.
Я не знаю. Тут, ты знаешь, немедленно пришел на ум известный сериал «Вечный зов». Вот два брата. Вот гражданская война. Вот ты выбрал сторону. Этот за красных, этот за белых. Вот этот сел в тюрьму за свои, так сказать, художества. Вот вышел. Вот началась война, и оказалось наоборот. Что тот, который был за красных, убежал к немцам, а тот, который был за белых, его как собаку пристрелил. Это же, как бы помягче сказать, совершенно разное. Гражданская война – это одно. Почитайте донские рассказы Шолохова. А Отечественная война – это совершенно другое. Ты не стороны выбирал. Ты родину предал. Изменил присяге. Там это же целый шлейф, так сказать, тянется. Странно.
Да. Еще один момент, который я хотел бы отметить, почему я сразу подумал про вот Антилевского и Бычкова и вообще про всю эту власовскую историю, потому что с эскадрильей Руа был связан побег. Там тоже произошел побег. Это сюжет достаточно знаменитый, получивший известность уже после войны благодаря передаче известного писателя Сергея Смирнова. Что там произошло? Значит, действительно, были люди, которые вербовались в эскадрилью Роа неискренне, во всяком случае, не до конца искренне. И вот они совершили побег. Это было три летчика: Арам Карапетян, Пателеймон Чкуасели и Владимир Москалец. И вместе с ними бежал Юрий Лабутин-Горский и еще несколько человек, которые также бежали из плена на их самолетах. Вот. Но дальше история разворачивалась, я бы сказал, нелинейно.
А куда они убежали?
Неоднозначно. Они перебежали к партизанам. То есть заранее была установлена связь с партизанами, и партизаны их приняли. Но дальше летчиков Крапетяночку, Усели и Москальца вызвали в Москву, где они были арестованы. Началось следствие. И согласно этому следствию, по результатам следствия, они были осуждены. Осуждены на крупные сроки, это 10, на 10 лет, и отправились в лагерь. Вот. А Лабутин-Горский осужден не был, он был направлен в немецкий тыл со специальным заданием, там был арестован нацистами, то есть его разоблачили, но расстрелять не успели, он находился на территории Чехословакии. Угу. Вот. И в конечном итоге он был спасен советскими войсками, вернулся, свободно жил, через некоторое время начал выступать публично, рассказывать в том числе о побеге, и он приобрел такую репутацию героя. Вот. Но он не упоминал о тех летчиках, которые вывезли фактически его, ну, по всей видимости, именно потому, что они были арестованы и осуждены.
Ну, наверное, были причины для ареста, я так
подозреваю. Сейчас мы обсудим этот момент. Он очень сложный и очень спорный, там надо глубоко закопаться и понять. Дело в том, что эти летчики впоследствии были освобождены, они начали жить мирной жизнью. И постепенно, конечно, у них возникло желание рассказать о себе, о том, что они совершили. Они состояли в переписке с, ну, скажем так, народным исследователем, полковником Хачатуром Сергеевичем Петросянцем, который написал о них книгу. Вот. Дальше Петросян связался с еще более известным писателем Сергеем Смирновым, который имел передачу на центральном телевидении, где рассказывал о забытых героях Великой Отечественной войны. Это было очень большое дело. В частности, именно Смирнов рассказал. Это дедушка Дуни Смирнов. И отец режиссера Андрея Смирнова. Вот Сергей Смирнов первым рассказал о подвиге Брестской крепости. Это была сенсация, и программу Смирнова смотрели миллионы советских граждан. И вот, в частности, и про этот побег также Смирнов рассказал по центральному телевидению. И вот все три летчика в одночасье из бывших заключенных, из людей с клеймом, с подозрением в предательстве, стали, наоборот, героями для всей страны. Проблема заключается в том, что это выступление вызвало очень негативную реакцию со стороны белорусских партизан, которые в компетентные органы написали вот такое резкое письмо. Сейчас я его зачитаю. Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР обратились с заявлениями бывших партизан Великой Отечественной. Морозов, Волков, Морозова и Савина, участвовавшие в составе партизанской бригады «Неуловимые» в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на территории Белорусской ССР. В заявлениях они сообщают, что писатель Смирнов, выступая 5 января 1966 года по центральному телевидению, неправильно осветил обстоятельства перелета 3 июля 1944 года из расположения немецких войск на базу партизан бывших советских летчиков Чкаусели, Москальца и Карапетяна. Авторы заявлений недоумевают, почему по телевидению популяризируются и подаются как герои Великой Отечественной эти бывшие власовцы, бомбившие по заданиям гитлеровцев советских партизан и мирных граждан. Проверка фактов, изложенных в заявлениях, изучение документальных данных показали, что товарищ Смирнов в указанной передаче допустил непозволительную вольность. Положившись на непроверенные данные, он в своем выступлении назвал этот перелет героическим, а людей, его совершивших, достойными того, чтобы о них не забывали. Имеющиеся в Комитете госбезопасности документальные материалы об обстоятельствах пленения, пребывании в плену и перелете на партизанскую базу Чкаусели, Москальца и Карапетяна свидетельствуют о том, что они, будучи в плену, добровольно вступили в немецкую армию, дали подписку на верность фашистской Германии, были зачислены в так называемую Восточную эскадрилью РОА, получили офицерские звания. находясь на службе у гитлеровцев, принимали непосредственное участие в борьбе с советскими партизанами, действовавшими в тылу немецких войск. Вылетали по заданию гитлеровского командования для бомбардировки мест расположения партизан и населенных пунктов в районах Двинска и Лиды. За эти действия, как показал в 1944 году на следствии арестованный Соловьев, служивший в эскадрилье РУА летчиком, они были награждены гитлеровскими медалями. После перелета партизанам Чкаусели, Москалец и Карапетян в боевых действиях против немцев участия не принимали, и 7 июля 1944 года были переданы командованию наступавших в том районе частей Красной армии, а потом помещены в Подольский спецлагерь. В декабре 1944 года они были арестованы и 17 марта 1945 осуждены военным трибуналом Московского военного округа по статье 58.1б к 10 годам лишения свободы каждый. В мае 1959 года по определению военной коллегии Верховного суда СССР уголовное дело по обвинению Чкаусели, и Карапетяна за отсутствием состава преступления прекращено в связи с поступившими заявлениями. В Комитете госбезопасности с товарищем Смирновым проведена беседа, в ходе которой обращено внимание на непроявленную им в оценке действий бывших власовцев поспешность и необоснованное их возвеличивание.
Вот, мягко обошлись с гражданином Смирновым. Ну, наверное, добросовестно заблуждался. Я так думаю.
Ну, наверное. Ну, ситуация сложная и весьма неоднозначная, потому что всего объема документов мы не видим. Но, во всяком случае, если следствие реально установило, что эти люди до перелета принимали участие в боевых действиях против Красной армии, бомбили партизан и военнослужащих, и, может быть, какие-то даже мирные граждане погибли, об этом есть упоминание, да, то, конечно, это должно было быть расследовано, безусловно.
Ну, в целом интересно.
И наказано.
Характерный же штрих, что обратились партизаны. Они-то откуда знают? Откуда-то знают, наверное, нет. И уж тем более, когда проведено следствие и суд. Там знают еще глубже, чем вы занимались. Если знают даже партизаны, ну, как-то ты знаешь.
Ну, если там действительно было награждение какими-то гитлеровскими наградами, вряд ли они были за просто так
просто
даны.
Просто так, да,
да. То есть, участие в боевых действиях на стороне противника, в операциях, в которых были нанесены потери Красной армии там, или партизанам, соответственно, как бы это в любом случае уже преступление. И вполне естественно, что они оказались под арестом и были осуждены. При этом вполне возможно, что они раскаивались, естественно, и это не исключено, и пытались свою вину загладить. Но это другая история. Вот. И вот у меня есть ощущение такое, что вот эти два сюжета из истории эскадрильи РОА, их пытались вот каким-то образом вживить в историю Девятаева, которая к этому отношения вообще никакого не имеет. Здесь всегда возникает вопрос, вы про что кино-то снимаете?
Вот, то есть... Про подвиг или про нормальность предательства?
Вот, то есть, как раз мы видим, что этот конфликт между теми, кто не предал, и теми, кто предал, он продолжался. Он продолжался. Еще. И вот это свидетельство партизан 60-х годов, оно как раз ярко об этом говорит. Вот. И большой вопрос: а если бы у Девятаева был друг там, Коля или Семен, или Бронислав, а он бы простил это, почему-то у меня есть в этом сомнений.
Меня потряс слоган, я не знаю, как про то, что ошибки надо прощать, ошибки надо исправлять, а вину смывать, например, кровью. Как это взрослые люди, как это, что значит прощать ошибки? Ты предал нас, ты наших людей убивал, это надо простить? Я, конечно, не знаю, но это вообще, как бы это помягче сказать, не ваше собачье дело.
Ну, я посмотрел ваше интервью с Тимуром Бекмамбетовым. Есть пассажи, сказанные Тимуром, которые произвели на меня удручающее впечатление. Главный из них – это пассаж о том, что есть справедливость, а есть честь. И вот Коля, условно говоря, это человек, который поступает по справедливости, а Девятаев – это человек, который поступает по чести. Вот. Это очень странная трактовка тех самых событий.
Мы в свободной стране,
мы же, имеет право. Да, безусловно. Но мы же понимаем, что никакой справедливости в действиях Коли не было. Я надеюсь, что люди, которые нас смотрят, да, которые живут вообще в современной России, еще это понимают. Потому что по приказу 270 Коля не был бы осужден. Коля был бы осужден по другому приказу. За то, что он перешел на сторону врага и убивал советских людей на стороне врага. За попадание в плен, как я уже сказал, никого не осудили. За сдачу добровольную в плен, да, осудить могли. За попадание нет. Более того, ну, слушайте, это смешно. Посмотрите, Дмитрий Карбышев получает звание Героя Советского Союза сразу же, как только его подвиги становятся известны. Предателям не вручают звание Героя Советского Союза. То есть, человек, который попал в плен, но при этом не перешел на сторону врага и не выдал никаких сведений врагу, он, наоборот, совершает героический поступок. Он герой. Вот. Вопрос не в том, был ли ты в плену. Вопрос, как ты там себя, как ты туда попал и как ты там себя вел. В этом весь вопрос. И это... И как раз вопрос поведения в плену – это и именно то, что порождало послевоенные конфликты. Потому что мы видим, что, во-первых, власовцев их убивали с гораздо большей долей вероятности, если они попадали в плен Красной Армии, чем каких-нибудь латышских или эстонских эсэсовцев. Да. Вот. То есть, латышский эсэсовец имел больше шансов выжить в плену Красной Армии, чем власовец. Власовца просто отводили куда-нибудь в сторону и тут же убивали. Это было, как правило. Вот выжили те, которые попали там каким-нибудь англичанам, американцам или французам, и потом уже их репатриировали к нам. Вот так, да, они, так сказать, могли тут попасть под следствие, дальше шло. А если они в ходе боя попадали в плен Красной Армии, то там вариантов не было. Их убивали сразу же. Этому есть там огромное количество свидетельств. Вот. Поэтому никакой справедливости в этом поведении не было. Там могло быть что угодно, но только несправедливость. Справедливость, она проявлена была к Карбышеву. Вот. Справедливость, она была проявлена к многим. К Степану Злобину, например, который был военнопленный, известный советский писатель, военнопленный, вернувшийся в СССР, и после этого он получает сталинскую премию. Предателям сталинские премии не вручают, как и звание Героя Советского Союза. Вот. Поэтому очень жаль, что вот такого рода разговоры с режиссерами происходят уже после того, как выходят фильмы. Может быть, если бы у меня или у наших коллег, там, у Баира, у других наших коллег была бы возможность переговорить с режиссерами до съемок картины, может быть, картина была бы другой.
Может. Я вдогонку скажу, что, по всей видимости, вот этот механик с двойной фамилией, которого потом забросили в Чехословакию, это он, наверное, что-то рассказал про этих персонажей. То есть, сбежать вместе с ними – это правильно. Но, попав к своим, рассказал, кто это такие, чем характеризуются и чем занимались. Скорее всего.
Ну, совсем не обязательно. Возможно, если они...
Было бы интересно. Вот как на самом-то деле было, кто
чего. Было бы интересно, да. Да. Вопрос, как к ним партизаны отнеслись. Может быть, они что-то знали. Потом механик он не один был. Вот. А их же не случайно вот здесь написано, что они не принимали участие в боевых действиях. Они не принимали участие в боевых действиях, скорее всего, потому что их не допускали до участия в боевых действиях. Да. Вот. Их, скорее всего, сразу партизаны, грубо говоря, арестовали, а потом, когда партизаны встретились с наступающими войсками Красной Армии, передали их. То есть, им не доверяли с самого начала. А почему не доверяли, вот тоже там вопрос. Почему этому доверяли, а этим не доверяли?
В общем, странно. В который раз, ты знаешь, вот есть же оригинальная история, в которой все в порядке. И конфликт, и все на свете. Вот все в порядке. Бери да экранизируй. Зачем это вставлять? Для меня каждый раз загадка. Зачем вы что-то придумываете? Зачем? Вот герой совершил подвиг однозначно. Вот убежал, угнал ценный самолет с ценным оборудованием. Зачем? Не понимаю.
Вот еще одно замечание. Все обсуждают песню «Любимый город». Ну вот Девятаев-то пел с товарищем «Интернационал», когда они взлетали.
Это вот, показательный момент.
Да, это «Интернационал», который был, кстати, гимном. Это только вот буквально перед полетом Девятаева стал гимном партии большевиков. Да, это был гимном Советского Союза, конечно, они все его знали.
Да, вот. Я это примечание, что ну там. Масса поступила претензий, не смотрели интервью, не знаете, что было на самом деле. То есть, когда говоришь про фильм, граждане не понимают, что речь идет про фильм. Так вот, в интервью Девятаев рассказывал, его можно посмотреть, я на сайте повесил оба, которые нашел. Да. В интервью Девятаев рассказал, что как только самолет взлетел, они все дружно запели «Интернационал». Это коммунистический гимн фактически.
То есть, это гимном Советского Союза до... Да. Гимна Михалкова.
Да, это, ну, я не знаю, для меня серьезнейший показатель. Такой человек с предателем общаться просто не мог. В кино почему-то не запели. Как же так?
Да, и вот это вот как раз, ну, с одной стороны, художник снимает так, как он видит, это понятно. С другой стороны, вот пренебрежение такими деталями, оно говорит о том, что режиссер снимает не исторический фильм, он снимает именно...
Ну, потому что свое,
свое, да, по мотивам. Но это, да, это не историческое кино.
Обидно.
Аналогично, да. Да.
Спасибо.
Ну, собственно,
Игорь
все,
Николаевич, да.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.